Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худушина «Сказания о русских святых для детей». Преподобный Кирилл. Один человек, звали его Федором, был богат, но денег ему все равно не хватало. С богачами так почти всегда и бывает. Богач, как злой хорек. Если даже и будет сыт, по привычке станет душить курицу за курицей. Или все равно, что хищная акула. Она будет глотать, пока есть пища, и даже может лопнуть от жадности. Так вот, этот Федор прознал, что святой преподобный Кирилл собрался строить в Белозерской пустыне монастырь. «Это ли не случай?» — подумал богач, — увеличить свой капитал. «Должно быть, Кирилл привез с собой много денег. Это ведь не шутка — поставить монастырь на ровном месте. Ничего, мы у него, небось, позаимствуем». И послал злодей своих слуг ограбить святого Кирилла. Две ночи подряд приходили они к дому преподобного, но видели, что вокруг на страже стоят ратники, то есть вооруженные воины. Слуги вернулись и доложили об этом Федору. Богач недоумевал. «Кто бы могли быть эти люди?» «Может быть, — подумал он, — Кириллу приехал из Москвы какой-нибудь знатный человек с собственной охраной?» Стал он выведывать в округе и узнал, что никого из посторонних у Кирилла не появлялось, не было у него и гостей. Тогда Федор догадался, почему его слугам представилось, будто у дома преподобного по ночам дежурят ратники. Он понял, что Кирилл — святой человек, и что охраняют его ангелы. Эта мысль потрясла его. Раскаялся он в своей дерзости и почувствовал себя великим грешником. Отправился он к преподобному, пал перед ним на колени и признался, что хотел его ограбить, и со слезами стал просить у него прощения. Отец же Кирилл сказал ему: «Будь уверен, сын мой Федор, что ничего у меня нет, кроме одежды, которую видишь на мне, и нескольких книг». Федор с того времени стал благоговейно уважать преподобного Кирилла и каждый раз, когда приходил к нему, приносил ему небольшой подарок, например, рыбу к ужину или что-нибудь другое. И никогда с тех пор Федору и в голову не приходило причинять кому-нибудь зло или отнимать чужое. Наоборот, он теперь старался как мог помогать людям в нужде.
«Да чего же они неудобны, старцы честные и преподобные, с виду так себе, ничего себе, а как сунешься, не подступишься и на ровном месте оступишься. Будь ты вор лихой, человек плохой или жадный богач, ждет вас горький плач. Лопнут замыслы ваши злобные и накажут вас преподобные. Или не знаете вы, люди наглые, охраняют святых сами ангелы. Прилетают ночами, и днем они машут страшными мечами, светло-огненными, поднимают крылья великие эти ангелы светолики. Вот и наш купец, хоть и был хитрец, обманулся он, опозорился, зря на деньги чужие позарился. Хорошо еще, что остался цел, хорошо, что потом раскаялся. А не то, глядишь, после темных дел слезы лил бы всю жизнь, да и маялся».
«Сквозь грозу». Послушаем-ка рассказ про одного батюшку, который безупречно и со всегдашней готовностью исполнял требы. Что же такое требы? Это особенное служение, а название его происходит от слова «требовать». Требы – это когда кто-нибудь просит священника прийти или приехать на дом. Почему? Потому что тот человек или его родные не могут сами быть в тот час в церкви. Чаще всего так бывает, когда кто-нибудь дома лежит больной и не только идти, но и встать не может. А случается, что кто-то даже уже умирает и нужен батюшка, чтобы проводить умирающего в новую жизнь, которая начинается сразу после нашей земной жизни. Или, например, нужно крестить ребеночка, да некому его вести в церковь. В доме только очень старенькая бабушка, а родители работают с утра до ночи. Вот и требуется, чтобы священник непременно был. И вот он приезжает и причащает больного святыми Христовыми дарами, чтобы захворавший скорее поправился и еще сильнее и крепче верил в Бога. И умирающего тоже исповедует и причащает. Тот, кто собрался уже уходить в жизнь вечную, должен рассказать батюшке обо всех своих грехах, чтобы Господь простил их. Ведь нельзя же переходить в будущую жизнь с неочищенной от грехов душой. Так можно и не попасть на небо, а попасть к сатане и его слугам прямо в преисподнюю, где огонь и мрак. И младенца батюшка крестит прямо на дому во имя Отца и Сына и Святаго Духа и окунает его три раза в святую воду. И иногда младенец кричит, а иногда молчит и спокойно смотрит. Словно понимает, что надо немного потерпеть, и тебя завернут в чистое полотенце, и будешь ты не простой ребеночек, а уже христианин. Просят-то просят люди приехать, а для священника это уже не просьба, а все равно что требование. То есть отказаться ни в коем случае нельзя. Потому и называется это дело «требы». Ну а как же, если сам батюшка себя неважно чувствует? Что же, ему не ехать? Нет, он поедет или пойдет обязательно. А если дождь и слякоть, поедет? Да. А в мороз или зной, в снегопад и ветер? Тоже поедет. Священник, он как солдат. Ему сказано «давай». Он тут же откладывает все дела, даже самое важное. Сидел за столом и обедал. Бросает еду и готовится ехать. Спал, тут же вскакивает и собирается. Занимался хозяйством или читал книгу, или даже стоял на молитве. Одевается и бегом. Жена и дети спрашивают: «Отец, когда вернешься?» А батюшка, если они всей семьей живут в деревне, а надо ехать в соседнюю, иногда за несколько километров, порой отвечает: «Сам не знаю, ребятки, дорога дальняя, наверное, не раньше, чем завтра утром». «Папа, папа!» — кричат дети. «А как же мы? Мы же будем скучать!» «Потерпите, родные, ведь меня там люди ждут». «Мы тебя тоже будем ждать, возвращайся поскорее!» «Конечно», — говорит батюшка уже в дверях, и выскакивает под дождь, ветер или даже ураган. Такая уж эта работа, требы. Ну а теперь уже мы можем рассказать о батюшке, о котором и собирались. Он носил звание протоиерея, и звали его отец Александр Бунин. У него была большая семья, жена, четверо сыновей и трое дочерей. То есть он был очень занятой человек. Ему нужно было постоянно заботиться о своих родных. Но одновременно он заботился и о многих других. И когда он только успевал. Они жили в небольшом городе Богучары, а ездить отцу Александру приходилось по всей окрестности, где было много деревень. Никогда отец Александр не отказывался от исполнения треб. Ничто не могло заставить его нарушить свой долг. Даже когда он уже состарился, все равно отправлялся к людям. Без ворчания, без недовольства, во всякое время дня и ночи и в любую погоду. Все знали его доброту и безотказность. И даже из дальних мест звали его, хотя у них там были свои батюшки. Но и тогда отец Александр не говорил: «Почему я? Разве у них нет своего священника?» Нет, он спешил к людям, исполненный любви и сострадания. Вот, например, один местный житель рассказал, как встретил как-то раз батюшку Александра в поле, на дороге. В это время собиралась гроза, и этот человек скорее убирал подсолнухи в одну большую груду, чтобы потом укрыть ее от дождя. Дело было к вечеру, и пока он занимался этой работой, наступила уже ночь. А тут уже и огромная туча совсем приблизилась. Подул сильный ветер, который превратился в настоящую бурю. Сделалось так темно. Руки протянуты не видно. Только крестьянин вышел на проезжую дорогу, как хлынул такой дождь, что ее пыльная поверхность превратилась в сплошную грязь. С неба лились целые потоки воды, и крестьянин, скользя в темноте, едва не падая, боясь сбиться с пути, вдруг столкнулся с каким-то человеком, шедшим навстречу, и едва не свалил его с ног. «Стой! Кто идет?» — воскликнули оба разом. Тут крестьянин по голосу узнал отца Александра. «Это вы, батюшка?» — удивленно воскликнул он. «Куда же это вы ночью? Да пешком, да в такую погоду-то!» «Нужно, брат, нужно!» — отвечал священник. «Женщина одна серьезно заболела». И поспешил дальше. А на следующее утро крестьянин узнал, что старый кучер Сергей хотел было подвести батюшку на лошади. Но отец Александр пожалел и старика, и его лошадку. Не хотел, чтобы они попали в непогодную коловерть. И пошел к больной пешком, 5 километров, в темноте, под дождем, по колено в дорожной жиже. Батюшка не боялся посещать и таких больных, от которых мог бы заразиться и умереть, потому что за людей он всегда был готов пожертвовать и своей жизнью. Вот какая работа у священника. Это значит не только стоять в теплой церкви, когда горят лампады и свечи, и приятно пахнет ладаном, и на клиросе так хорошо поют. Это означает все отдавать людям. Это называется жертвенная жизнь. Давай подумаем с тобой, как бы нам научиться жертвенной жизни. Не сразу, конечно, а постепенно. Ведь помогать людям изо всех сил могут не только священники, а и каждый, кто сильно захочет. Ведь так?
Требы. Ах, требы. Ох, эти требы. Чай не допил, не доел даже хлеба, люди зовут, никаких разговоров. Встал и оделся, немедля и спора, быстро собрал все, что нужно к служению, без недовольства и возражения. Плащ натянул, и перчатки, и боты, что ж то не Настя, что ж, что суббота. Перекрестился перед Божницей, из дому пулей, из дому птицы, где-то за ливнем и мглой ночной, кто-то бессильный, кто-то больной. Батюшке хочет грехи исповедать, ждет утешения, ласки, беседы. Мудрого Божьего слова участие, ждет с нетерпением святого причастия.
Николай Чудотворец наказывает вора. Жил в одном селе крестьянин, который каждый праздник посещал Божью службу. Чем бы этот добрый человек ни был занят, он, услышав звон церковного колокола, собирал своих детей и вместе с ними шел в храм. А жене наказывал не медлить дома с хозяйственными делами, а тоже спешить к богослужению. Однажды в день памяти святителя Николая его жена, выходя из дому в церковь, в спешке забыла запереть двери дома. После ее ухода мимо случайно проходил известный всему селу вор. Заметив незапертую дверь, он вошел и начал собирать все, что там было ценного. Он уже все связал в узел, и только осталось выйти из комнаты, как вдруг является перед ним святитель Николай в полном облачении. Грозно глянув на вора, он воскликнул: «Как? Люди поспешили в храм, чтобы прославить Бога, а ты воспользовался этим. Они там молятся и скорбят о своих прегрешениях, а ты тут в узел собираешь все, что они приобрели долгим и честным трудом?» Вор обомлел от страха, несмотря на то, что это был дерзкий и наглый человек. Едва придя в себя, он бросился к двери, но святой Николай Чудотворец преградил ему путь и ударил его по щеке. Вор мгновенно ослеп. Ошеломленный, он стал метаться по комнате, ища выхода, но никак не мог найти. В это время хозяева вернулись из церкви. Они сразу услышали, что в доме кто-то ходит. Хозяин велел жене и детям остаться на крыльце и вошел первым. Он увидел, что по комнатам, как потерянный, бродит человек, известный всему селу воровскими привычками. «Что ты делаешь в моем доме?» — спросил он вора. И тот, дрожа от страха, рассказал о явлении ему святителя Николая, который наказал его за воровство. Грабитель был осужден и выслан в Сибирь. Так случилось, что он в колонии арестантов проходил как раз мимо родного села. Он попросил у конвоиров разрешения зайти в храм, где стоял образ святителя Николая. Там, упав перед образом на колени, он с горькими слезами просил прощения у угодника Божия и обещал встать на честный путь. Когда он, помолившись, приложился к иконе святителя, то вдруг чудесно прозрел. И потом вместе с остальными продолжил свой путь в далекую и холодную Сибирь. А те люди, которых он пытался ограбить, смотрели ему вслед без злобы и осуждения, и от всего сердца желали, чтобы он поскорее отбыл свой ссыльный срок и, вернувшись в село, честно и добросовестно зарабатывал на жизнь собственным трудом.
Надейся, надейся, надейся на Божьих святых, и сила, и правда, и помощь у них. Если не шуточно Бог любя, ты жил, то не пожалеет тебя. Ты видишь, как люди, что жили не ссорясь, ходили к обедне, молились на совесть. Вернувшись, едва лишь коснулись затвора, как тотчас увидели наглого вора. Дождался несчастной тюрьмы и позора. Его наказал Николай Чудотворец. А вот и купец, человек именитый. Его на пути поджидали бандиты. Метель и зима, ледяная дорога, угрюмый ямщик и на сердце тревога. О, страшная гибель была у порога, когда бы не рука милосердного Бога. Он выслал на помощь святого Николу. И вот уж разбойник, поверженный долу, стоит на коленях, моля о пощаде, с раскаянием и сожалением во взгляде, что принял участие в зверской досаде, что был бессердечен, настолько и зол он. Кого ж нам бояться, коль любим Христа, коль с нами молитва, а совесть чиста?